прослеживаю источники глав из книги Дзян, которая составляет основу тайной доктрины. Елена Петровна пишет, Елена Петровна Блаватская пишет. Первая часть эзотерических доктрин основана на станцах, являющихся записями народа, неизвестного земной науке. Станцы или главы из книги Дзян написаны, как это утверждается, на языке, который отсутствует в номенклатуре языков и диалектов, знакомых земной науке. То есть этот язык неизвестен земной науке. Эти главы и сама книга Дзян исходят из источника, отвергаемого земной наукой, а именно западная наука, другой науки у нас нет, отвергает оккультизм. И, наконец, они предлагаются через посредничество. То есть эти знания из книги Дзян предлагаются землянам через посредничество. А это посредничество постоянно дискредитируется в глазах всего земного мира всеми, кто ненавидит неудобные истины или же имеет своего особого конька, нуждающегося в защите. Станцы потому и дают абстрактную формулу, которая может быть приложима, внеся необходимые поправки, может быть приложима ко всей эволюции, а также к эволюции нашей крошечной Земли, а также к цепи планет, в которую входит наша Земля, ко всему солнечному миру, к которому эта планетная цепь принадлежит, и так далее. В восходящем измерении, пока земной ум не начнет колебаться и не истощится в этом усилии. То есть он неизбежно истощится, если все дальше и шире рассматривать то, о чем дается в некоторых главах, не во всей книге, а в некоторых главах из книги Дзян. Семь глав, данных в первом томе «Тайной доктрины», представляют семь терминов этой абстрактной формулы. Они относятся и описывают семь великих стадий эволюционного процесса, о которых говорится в древнеиндийских пуранах как о семи творениях. А в еврейской Библии говорится как о днях творения. Тот, кто вдумчиво и без предубеждения изучает тайную доктрину, тот поймет, прочитав эти главы и комментарии к ним, поймет, что из всех объяснений зарождения жизни, которые ему удавалось, ему, читателю, удавалось найти, он наконец-то натолкнулся на самое полное объяснение зарождения жизни на нашей планете и в окружающем космосе. Первый том «Тайной доктрины» посвящен космогенезису. Это слово из двух частей. Космос означает мир, а генезис означает происхождение чего-либо. В данном случае происхождение мира. Так что космогенезис переводится как происхождение мира, который вокруг нас, а также во всей беспредельности. Первый том содержит в виде знаков и символов единственно верную летопись творения и эволюции нашей Солнечной системы, а также человеческих и животных рас, начиная с периода между двумя вечностями, когда первый трепет спящих до этого времени сил, сил жизни, пробудил их, и направляемой энергией Фахата собрал просыпающиеся семена или просыпающиеся искры, собрал в многочисленные формы. Тайная доктрина описывает Фахат. Фахат является динамической энергией космической мысли основы. Семь глав книги Дзян, написанные на символическом языке, образуют основу первого тома тайной доктрины, основу космогенезиса. Они проводят изучающего ученика через все первичные стадии жизни, от бесформенного существования к жизни в форме, от бесполой формы жизни к андрогинной, а потом к двуполой, от первого века до второго и третьего, и, наконец, к началу четвертого. Сейчас мы будем двигаться обратно. От двуполой перейдем к андрогинной, а потом к бесполой. Это каждого ждет. Название второго тома «Антропогенезис» определяется антропочеловеческий генезис происхождения, в данном случае происхождения человека. Второй том состоит из 12 глав, подразделенных на 49 шлок или параграфов с комментариями. Этот том продолжает изложение эволюции жизни от начала четвертого великого века и четвертой коренной расы. Через семь ее кругов или семь циклов, равно как и через многие малые циклы больших циклов, до конца четвертого и начала пятого великого века. Там сказано о Маха-юге, это великий цикл, великий век, состоит из семи больших циклов, длящихся в течение несчетных эпох времени, Маха-юга. Она состоит из 4 320 000 лет и является всего лишь одной тысячной долей дня Брамы. Антропогенезис также проводит читателя через период, когда человеческая раса впала в величайший грех. Это описано в Библии как грехопадение человека. Период, который отмечен гибелью атлантов. А в начале атланты были самым просветленным из народов, когда-либо населявших нашу землю. Континент Атлантида был уничтожен потопом за вот это страшное безобразие. А вместе с ним погибли все атланты, за исключением жалких остатков расы атлантов, живших на вершине одной короткой горной цепи. Вот от этих остатков, выживших на вершинах одной короткой горной цепи, от них произошли расы, населяющие землю с того времени и по наши дни. Что это за грехопадение? за которое была уничтожена раса атлантов. Поскольку нас нечто подобное ждет, так вот предыдущее учение тайной доктрины или учение божественной теософии, тайна доктрины космических учителей Солнечной системы, предыдущее учение дополнено универсальными преданиями, должны были уже доказать, что древние письменные источники, такие как брахманы, пураны, вендидаты и другие писания древних народов, так же, как и записи древних египтян, греков и других народов, и, наконец, священные писания тех же евреев, все они имеют единое начало. Ни одни из них не являются бессмысленными и не имеющими основания сказками, якобы выдуманными для уловления доверчивых невежд. Все учения тайной доктрины космических учителей, во-первых, это аллегории, имеющие целью представить под более-менее фантастическим покровом великие истины, собранные из той же области доисторического предания. Недостаток места не позволяет, пишет Елена Петровна Блаватская, не позволяет нам вдаваться в этих томах в дальнейшие более мелкие подробности, что касается до 4 коренных рас, которые предшествовали нашей 5-й коренной расе. Но прежде чем предложить изучающим историю психической и духовной эволюции прямых допотопных отцов нашего 5-го арийского человечества, и прежде чем выявить ее влияние на все другие боковые ветви, которые выросли из того же самого ствола, мы должны осветить несколько важных фактов. На основании свидетельств всей литературы древнего мира, а также интуитивных теорий нескольких философов и ученых позднейших веков, на этих основаниях было показано, что положение эзотерической доктрины космических учителей почти в каждом случае подтверждается как прямыми, так и косвенными доказательствами в том, что не легендарные великаны, не исчезнувшие материки, так же, как и эволюция предшествующих коренных рас, все это не является какими-то выдуманными, необоснованными сказками. Все это реальность. Сопоставление западной науки с тайной доктриной, сопоставление заключающим второй том, наука не раз будет поставлена в невозможность ответить на многие вопросы. Мы надеемся, что добавления эти разобьют, наконец, все скептические замечания относительно некоторых священных чисел в природе, а также наших сокровенных цифр вообще. Пока что одно задание осталось незаконченным. Это разрушение самой губительной из всех богословских догм, богословских выдумок, а именно разрушение догмы так называемого проклятия, под тяжестью которого человечество якобы страдает со времени предполагаемого выдуманного слушания Адама и Евы в их райском убежище в Эдеме. Творческие силы в человеке были даром божественной мудрости, а не результатом какого-то греха. Это ясно доказано парадоксальным поведением Иеговы, то есть бывшим некогда Люцифером, позже ставшим сатаной, доказано парадоксальным поведением Иеговы, который сначала проклинает Адама и Еву, то есть проклинает человечество, за совершение какого-то неведомого греха, а затем благословляет свой избранный народ, говоря ему: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Проклятие не было навлечено на человечество четвертой коренной расы, расы атлантов, ибо сравнительно безгрешная третья коренная раса, допотопные гиганты больших размеров, намного больших, нежели атланты, погибли таким же образом, следовательно, всемирный потоп не был каким-то наказанием, а он был просто результатом периодического и геологического закона, закона переустройства планетного тела. Также проклятие закона кармы не обрушилось на них из-за их попытки к естественному половому сочетанию, как это делается, например, всем животным миром, лишенным ума, делается всем животным миром в надлежащее к тому время года. Проклятие кармического закона обрушилось на атлантов за их злоупотребление творческой мощью, за осквернение божественного дара и растрачивание жизненной половой субстанции, половой энергии, без всякой другой цели, кроме звериного личного удовлетворения, называемого сейчас сексом, оргазмом и так далее. За это было жестоко наказано человечество. И что из этого получилось? Когда третья глава книги «Бытия», книги еврейской Библии, будет наконец-то понята, то многие увидят, что она относится к Адаму и Еве, конца третьей коренной расы и начала четвертой коренной расы, расы атлантов. В начале зарождения и рождения было таким же легким для женщины, как и для всех животных тварей. Никогда не входило в планы природы, чтобы женщина рожала в каких-то муках, в каком-то страдании. Однако с этого периода, со времени развития четвертой коренной расы, расы атлантов, возникла вражда между семенем женщины, используемой для наслаждения, и семенем змея, то есть вражда между плодом кармы и божественной мудростью. Ибо семя жены или семя похоти раздавило главу семени плода мудрости и знания и обратило священные тайны размножения в животное удовлетворение, в секс без любви, с наслаждением, связанным с половым актом. Потому закон кармы раздавил основу жизни расы атлантов, постепенно изменив физиологически, морально, физически и умственно всю природу четвертой коренной расы человечества. Вот это предложение особенно потрясающе. Как пишет Елена Петровна Блаватская, она ни одного слова не излагала без указания великих учителей. Так вот, физиологически, морально, физически обратить внимание. Вот половые органы до этого времени, до середины четвертой коренной расы, были другими. Не так все это безобразно выглядело, как сейчас. И умственно вся природа четвертой коренной расы была изменена. Физиологически физиология была, оказывается, после этого назначена кармой другая. Моральные изменения, физические строение другое, именно связанное как раз с половыми органами. Как они там использовали вот эту... Какие у них были половые органы у этих атлантов? Что не так, понимаешь, зверски наслаждались сексом каким-то. А может, он у них иначе назывался? За это закон кармы практически уничтожил же расу. В середине ее развития она могла бы дальше еще развиваться. Как мудрые и величественны, как морально дальновидны благие законы Ману в отношении брачной жизни по сравнению с распущенностью, молча дозволенной земному человеку в так называемых цивилизованных странах нашей планеты. То обстоятельство, что эти законы находились в пренебрежении за последние 2000 лет, нисколько не препятствует нам восхищаться глубиной их предвидения. Предвидение законов Ману, основателя 4-го глобусного круга, 4-й коренной расы и вообще всех рас. На Востоке брамин оставался семейным человеком до определенного периода своей жизни, затем после рождения детей, когда старший сын мог уже поддерживать семью, брамин заканчивал брачную жизнь и становился благочестивым йогом. Его брачная жизнь регулировалась его брамином-астрологом в соответствии с его природой, природой этого конкретного человека. Потому в таких странах, как, например, Пенджаб, где губительное влияние мусульманской, а позднее европейской распущенности едва коснулось ортодоксальных древних арийских каст, вот там еще можно встретить лучшие образцы человека по сравнению со всей остальной планетой. Лучшие образцы человека, что касается роста и физической силы, и красоты людей из этой местности. Тогда как в остальных местах мощные люди древних времен заменились людьми, потомство которых с каждым столетием, а потом и с каждым годом уменьшается в росте и силе. Вот если атланты были по 10 и 15 метров, то сейчас они съехали до 1,5 метров. Ведь так называемые цари природы, вот здесь вот двуногие, которые бегают по планете, с 10-15 метровых, в связи с тем, что они тратили половую энергию не туда, куда надо, в 5-й расе съехали до этого. И дальше говорится интересно. И тогда человек из здорового царя животного творения 3-й коренной расы, проходя 4-ю расу, и вот уже в нашей 5-й расе стал жалким золотушным существом. И оказался сейчас на земном шаре богатейшим наследником болезней, телесных и наследственных, и наиболее сознательно смышленым зверем из всех животных. Так что, видите, мы зверье двуногое, но очень смышленое зверье. Можете поздравить себя. И остальные тоже. Миллионы эти ходят там. Вот таково истинное проклятие. Оно непонятно. Поповская, так сказать, религия нам эти вещи не разъясняет. Потому что, как Христос предсказал, дом, разделившийся в себе, не устоит. То есть они отбросили эзотерику, поповщина всякая сектантская, церковная. Отбросили эзотерику, оставили себе только экзотерику. Ну и что? Таково истинное проклятие. С физиологической точки зрения, почти единственное, о котором имеются намеки в эзотеризме. Именно рассматриваемое в этом аспекте так называемое проклятие, несомненно, ибо оно очевидно. Интеллектуальная эволюция, прогрессируя бок о бок с физической эволюцией, конечно, было проклятием вместо благословения. дар, ускоренный владыками мудрости, которые излили на человеческий манас свежую росу своего собственного духа и природы, и это, оказалось, усилило проклятие. Божественный титан таким образом напрасно пострадал, и можно даже посетовать о дарованном им человечеству благодеянии и пожалеть о тех днях, которые так изобразительно описаны древним Эсхилом в его законном Прометее. Ибо тогда, в конце первого титанического века, века, который последовал за веком эфирообразного человека, а мы с вами, оказывается, эфирообразными были 300 миллионов лет. Так вот, в конце первого титанического века, века, последовавшего за веком эфирообразного человека, когда нарождающееся физическое человечество, все еще лишенное ума, а следовательно и разума, физиологически бесчувственное, описано было так. Вот тогдашнее нарождающееся человечество так. «Видя, видели тщетно, слыша, не слышали, но слышали, как в сновидениях, и смешали все сущее случайно». В случайном порядке все смешано. «В течение времени долгого» – вот такое творилось. 9 станц книги Дзян, которые потом были использованы еще дополнительно в основе теогенезиса, составляют третью часть манускриптов, данных великими учителями и истолкованных ими для нас, которые обладают именно подлинниками. Они проводят интересующегося читателя через пятый круг нынешних рас Земли и вплоть до конца шестого и седьмого кругов, или под рас, великой пятой коренной расы. Но сейчас мы пятый круг или пятую подрасу проходим. У нас впереди еще шестая подраса и седьмая подраса. Маловероятно, что в этих веках великие учителя откроют еще сколько-нибудь глав из этой древней книги Дзян. Ибо ни люди нынешнего времени, ни последующих многих веков не будут способны постичь и истолковать их. Если помимо вот этих, сколько получается? 7, 12, 19, еще 9. Сколько всего? 28 глав из книги Дзян. В первом томе «Космогенезисе», «Антропогенезисе» и в «Теогенезисе». Так вот, великие учителя говорят, что в этих веках и в будущих веках люди не будут способны постичь и истолковать, если какие-либо новые главы оттуда дать из книги Дзян. Почему? Она объясняет. Для этого понадобятся земным людям другие чувства, чем те, какими в наше время обладает большинство земного человечества. Другие чувства и органы чувств к ним, к этим чувствам, должны быть другими. Шестое и седьмое чувства с их органами будут в полноте развиты только в человечестве следующего, шестого, а потом и седьмого кругов. Некоторые представители коренных рас, которые будут населять эту планету во время седьмого круга, достигнут статуса божественных царей, некогда пришедших, чтобы руководить теми оставшимися, которые сохранились к завершению четвертой коренной расы, А перед этим к завершению четвертого глобусного круга и к началу пятого. Вот они будут направлять эволюцию новых человеческих рас. Книга «Бытия» и «Апокалипсис» также раскрывает таинство космической эволюции, а также таинство освобождения рас, происшедших от спасенных остатков четвертой атлантической расы. Раскрывает таинство для тех, только для тех, кто может истолковать символический язык, на котором они изложены, то есть книга «Бытия» и «Апокалипсис», символический язык. В обеих этих книгах, в книге «Бытия» и «Апокалипсисе», а также в главах книги «Зиан», запечатлены одни и те же события. Все великие религиозные и философские системы древности основывались на истинах, откровение которых дано в главах из книги «Зиан», и которые возникали по мере того, как посвященные время от времени выносили эти истины в мир, ибо только у них, у великих посвященных, был доступ к тайным архивам Великого Космического Братства. Эти посвященные, то есть великие учителя, обучали тех учеников, за которых они могли поручиться, обучали значению глифов и символов, составляющих язык этих глав, и многие современные религии в значительной степени основаны на неправильном понимании тех первых истинных толкований глав из книги «Зиан», которые были даны великими учителями света. Этим недопониманием первоначальных откровений и объясняется такое многообразие форм земных религий, земных церквей и сект, а также трудности на пути создания всемирной религии, трудности на пути создания религии мудрости на этой планете. А сейчас все на слепой вере. Сегодня опять показывают Бога Кузю. Знакомы с ним, да? Ну, надоело ему там людям мозги пудрить по поводу того, что там где-то есть Бог какой-то, и надо поклоняться. Он решил это дело, понимаете, моментально тут же решил. Сам стал Богом, и все им должны поклоняться. А те, кто не нравился, он тапочком бил по мордасам. Но главное, у этого Бога деньги там везде лежат. Куда ни плюнь, не промахнешься, везде деньги. Так что видите, какие у нас боги тут появились. Так, ну ладно. Когда человечество достигало в каждом веке, в каждом тысячелетии высшей возможной в нем точки развития ума, а у кого-то и разума, тогда знание, необходимое для понимания стоящих перед ними жизненных проблем, сообщалось им, людям, теми учителями Великой Космической Ложи, кто был избран для истолкования глав из книги «Зиан» во имя просветления этих людей. Полностью же главы из книги «Зиан» не были даны ни одной человеческой расе, ни в одну из эпох. К ним относятся как к святыне, к величайшей святыне. И только великие посвященные, посвященные очень высокой степени, допускались, чтобы переводить, комментировать и интерпретировать эти главы из книги «Зиан». Некоторые части уже переведенных и истолкованных глав можно встретить во многих священных книгах Древнего Востока. Но они не могли быть обнародованы целиком ранее второй половины XIX века, когда последний записанный раздел был передан посредником ложи великим учителем Морией и учителем Илларионом и опубликованы с комментариями в журнале «Temple Artisan» в официальном издании Храма Человечества. Эти дополнительные главы из книги Дзян трактуют о теогенезисе. А в космическом аспекте это означает начало появления или создания Бога или богов. Теогенезис. В человеческом аспекте это соответствует пробуждению людей к осознанию Бога внутри себя, осознанию своей врожденной божественности. Ибо в этом цикле времени человечество стоит в буквальном смысле на пороге своей божественной природы и, сделав следующий шаг, достигнет этой божественной природы, обретя полное понимание своего права духовного первородства как на индивидуальном, так и расовом уровне. Принимая во внимание эту новую ступень, предписываемую человечеству эволюционным законом, становится понятно, почему главы, вошедшие в теогенезис, были даны нам великими космическими учителями именно в это время, и почему они так жизненно важны для земного мира, как с внутренней, так и с внешней точки зрения. Елена Петровна Блаватская была права, когда писала о том, что змеи мудрости, то есть великие космические учителя, хорошо сохранили свои записи, и древность человеческой эволюции начертана в небесах, так же, как начертана она на подземных стенах разных святилищ и подземных туннелей. Человечество и звезды неразрывно связаны между собой, благодаря космическим разумам, управляющим звездами. При составлении серии комментариев к 9 главам теогенезиса предполагалось, что те, кого они могли бы заинтересовать, будут в той или иной степени знакомы с двумя первыми томами тайной доктрины, с космогенезисом и антропогенезисом, и потому будут также способны принять, по крайней мере, в качестве рабочей гипотезы, основополагающие принципы, представленные здесь в философии. Один из этих принципов – это семеричная дифференциация материи, силы и сознания, то есть 7 видов материи, 7 видов силы и 7 видов сознания. Это один из этих принципов, а другой принцип – это взаимное проникновение разных состояний энергии и субстанции, взаимное проникновение их друг в друга. Однако было замечено, что многие читатели имеют весьма туманное представление о космической религии мудрости и о ее философии. В особенности это касается понимания природы двух состояний субстанции, которые были неудачно определены расплывчатым термином «астрал». Речь идет о состояниях Акаши и эфира, обычно именуемых высшим и низшим астралом. Те же термины прилагались аналогичным образом к душе и к колеснице страстей и желаний. Так вот, термин «астрал» прилагался аналогичным образом и как к душе, так и к колеснице страстей и желаний. А под колесницей понимается известная нам вахана на санскрите. Вахана – это проводник, носитель чего-то нематериального, чего-то бесформенного. А потому все боги и богини нематериальны, бесформенны для нас с вами, изображаются пользующимися ваханами. Зачем? Чтобы проявить себя. Причем эти носители всегда символичны. Проводник человека есть его грубоматериальное тело. Без этого тела, без проводника человека, мы бы человека не видели и общаться с ним не могли бы. В платоновской и вообще древней философии символ колесницы, символ ваханы представлял соотношение всех проводников человека. То есть в колесницу входило элементов значительно больше. А вот сама колесница, то есть тело, и запряженные в нее кони, это чувство, а возница, управляющий, это разум, а пассажир – это высшее «я» человека. В теогенезисе, так же, как и в тайной доктрине, термин «колесница» употребляется применительно к человеку, к душе и Богу, обозначая не только физические проводники, но обозначая и чувства, и ум, и разум, который также участвует в проведении высших энергий через планы проявленного мира. Ввиду этого представляется желательным попытаться провести между ними более четкую границу. В 4 главе книги Дзян, в 17 параграфе или 17 шлоке с тайной доктрины мы читаем. Дыхание, то есть человеческая монада, нуждалась в форме. Отцы дали форму. Дыхание нуждалось в плотном теле. И земля сформировала плотное тело. Дыхание нуждалось в духе жизни. И солнечные боги вдохнули его в форму ее. Дыхание нуждалось в зеркале тела своего, то есть нуждалось в астральной тени. «Мы дали ему наше собственное», — сказали тхиани. Дыхание нуждалось в носителе желаний, то есть в камарупе. «Оно имеет его», — сказал осушитель вод, то есть огонь страсти животного инстинкта. Но дыхание нуждалось в разуме, чтобы объять Вселенную. Отцы сказали, а мы не можем дать его, у нас его нет. Я тоже не имел его никогда, сказал дух земли. Разума не имел дух земли. Форма сгорит, если я дам ей свой огонь разума, сказал великий солнечный огонь. И тогда нарождающийся человек остался пустым, бессмысленным пхута. Так бескостные дали жизнь тем, кто позднее стали людьми, костями укрепленными в третьей коренной расе. Все вышеупомянутые формы являются в некотором смысле астральными телами. То есть они созданы были светом, теплом и влагой. Это те проводники, через которые впервые начинает действовать 6 из 7 основных принципов жизни. Жизненные импульсы сообщаются этим проводникам или этим формам энергии действием духовных существ, которая развивает 6 состояний энергии, 6 состояний субстанции, то есть развивает основу для дальнейшего развертывания всех материальных форм. Однако астральные формы первых трех подразделений были телами первых трех коренных рас человечества. Каждая из них была поглощена своими потомками, и в конце концов все три, как одно целое, соединились в постоянное астральное тело или в форму, внутри которой Земля сформировала физическое тело известного нам земного человека. Именно в людях третьей коренной расы воплотились сыны разума, то есть те, кто дал дыханию дух жизни и таким образом превратил вторую половину лишенной разума расы в особую расу душ, находящихся в физических телах. Считается, что прообразы всех форм вечно существовали в божественном разуме. Считается, что прообразы всех форм вечно существовали в божественном разуме. Долгом же богов, божественных строителей, было воплощение этих субъективных форм в объективной жизни и наделение их своими собственными божественными атрибутами разума. Они совершили это, проецируя отражение форм первообразов в призрачные очертания внутри соответствующей эфирной субстанции, которая была определена как Акаша или как высший астрал. Эти эфирные формы, составляющие основу всех других человеческих тел, существующих и поныне, или тех, которые в иных состояниях субстанции могут существовать в будущем, вот они составляют основу всех других человеческих тел. Утверждается, что посвященный высокой ступени творит различные астральные тела, начиная от светящегося божественного излучения эго и до маяви рупы, то есть до иллюзорной формы, и так далее в нисходящем порядке. Это творит посвященный высокой ступени. Светящееся божественное излучение эго, которое, будучи воплощенным, является лишь своей тенью, но все-таки тенью чистой. Эти многообразные астральные тела есть лишь различные аспекты одной основной формы или, так сказать, прообраза человеческой формы. Эта основная форма есть бессмертный проводник или форма души. В одной из глав книги Дзян в «Тайной доктрине» находим следующие строки. «Великие каганы, великие владыки призвали владык Луны, который имеет воздушные тела. Породите людей, было сказано владыкам Луны, людей вашего естества. Дайте им, то есть дайте монадам, дайте дживам их внутренние формы. Она же, мать-земля или природа, сложит внешние оболочки, внешние тела, ибо мужи-женами будут они». Здесь под Луной подразумевается не один из спутников планет какой-либо звездной системы. Под Луной имеется в виду и не наша Луна, а имеется в виду эфира, магнетическое состояние тончайшей материи со всей неопределенностью промежуточного состояния форм. И именно эти незавершенные тела имеются в виду многими выдающимися эзотериками, когда они говорят о низшем астральном теле, имеется вовсе здесь не линга шарира, являющиеся своего рода подобием хотя и более материальным подобием. Линга-шарира становится основой и вместилищем, в котором она, Матерь Природа, строит впоследствии физическое тело, и которое растворяется, то есть линга-шарира, растворяется вскоре после физической смерти. Надо понимать, что эти разнообразные формы или разнообразные тела не более отличаются друг от друга, чем различные состояния материи, о которых говорилось выше. Они взаимно проникают друг в друга, когда сознание эго, сознание божественного «я» повышается или понижается, то оно действует в этих формах различных состояний тончайшей материи. И лишь когда оно, божественное эго, божественное «я», полностью освобождается от привязанности к плотной физической материи в так называемой смерти, в трансе или сне, то оно, божественное «я» человека или сознание монады, обретает самосознание в телах более тонких состояний субстанции. Когда в комментариях к теогенезису упоминается астральное тело, то великий автор имеет в виду, если, конечно, не дается иное определение этого термина, автор имеет в виду вышеупомянутый низший астрал, то есть эфиромагнетический двойник высшего астрала или проводник души. Лунные духи или питрисы, правящие духи эфироастрального света, самым тесным образом связаны с землей, то есть с грубой материей. Это они являются элохимами формы на физическом плане. Элохимы – это иерархия духовных существ. Это божественные строители, через которых проявляется вселенский разум. В развитии физических тел они проходят элементальную, минеральную, растительную и животные формы, пока в образе человека они наконец-то не достигнут своей конечной цели, когда в третьей коренной расе человек обретает самосознание, то есть получает высший разум и душу. Лунные питрисы являются противоположностью солнечных творящих богов, но и те, и другие в период солнечной пролаи, во время ночи времени, те и другие уходят на внутренний план и вновь возвращаются к деятельной жизни в период солнечного дня времени. Ночь времени заканчивается, начинается день времени. Эти великие творческие энергии или великие творческие существа далеко превосходят пределы возможностей нашего представления с вами, далеко превосходят всякое человеческое воображение. Но мы в одном можем не сомневаться, в том, что это самосознающие существа. Представители первой коренной расы человечества были просто астральными тенями своих прародителей. Они не умерли в том смысле, в каком мы понимаем смерть. Они были поглощены своими потомками, то есть второй коренной расы, обладавшей телами из более плотной субстанции. Эти формы, то есть лунные питрисы, стали астральными телами второй коренной расы. Особая астральная форма была порождена для третьей коренной расы. А когда сыны разума воплотились, в лишенные разума проводники, предоставленные им, тогда астральные тела этой расы стали более точно соответствовать основной форме, то есть проводнику души. Таким образом, человек стал душой живой, сознательной или полусознательной, на четырех различных уровнях бытия. Если поначалу читатель сочтет затруднительным удерживать в памяти все вышеупомянутые здесь детали, то он может оставить в стороне все те вопросы и ступени эволюции, через которые должна пройти вся субстанция в форме, и просто представить себе четыре различные градации энергии или градации субстанции, взаимопроникающие друг в друга, причем каждая градация состоит из сознательных форм, хотя и не обладающих волей и разумом. Это и есть те формы, которые взаимно проникли друг в друга. Затем можно представить пятую градацию материи, состоящую из устойчивых форм, наделенных уже волей и разумом, субстанцией которых являются четыре вышеописанные градации. Тогда можно увидеть, что каждая форма этой пятой градации обладает четырьмя внутренними телами. Владыки мудрости оспаривают мнение тех приверженцев современной науки, которые пытаются доказать, что человек ведет свое происхождение непосредственно от царства животных. И владыки мудрости приводят множество свидетельств в пользу своего утверждения о именно божественном происхождении человека. Они настаивают на том, что изначальное падение ангелов было на самом деле нисхождением божественных существ, воплотившихся в лишенный разума третьей коренной расе, и что первородный грех заключался в той связи, которая возникла между разумом, лишенными людьми этой расы, и антропоидами. Человеку предстоит заново обрести право божественного первородства, а для этого необходимо потрудиться, чтобы пройти через пот боли и страдания. Владыки света говорят, что найти недостающее звено в цепи Дарвина никогда не удастся, по той причине, что эволюция царства животных остановилась на обезьяне, и потому человеческое царство представляло собой принципиально иной вид живых существ божественного происхождения. Потребовались бы многие тома, чтобы осветить все эти вопросы настолько полно и последовательно, чтобы вполне удовлетворить читателя, а потому нам остается лишь отослать читателя к двум первым томам великого труда «Тайны доктрины».